Вы что же его, наверное, не видели давно?
Да, я очень давно его не видел.
И как?
Вы знаете, самое удивительное, что я поразился, ну, кроме всяких профессиональных вещей, о которых мы будем говорить, что она удержалась от всякого рода пропагандистских трюков того времени. То есть там нет ни обличения американского империализма, который пытается развязать войну, там нет. Все сделано на зарубежном материале, это вообще очень принципиальное решение, об этом надо отдельно говорить и думать. Но меня, в общем, порадовало то, что она не переступила ту черту, которую могла легко переступить в это время.
Ну да, кроме каких вот этих обязательных цитат,
ну, цитаты
уже
были...
ничего невозможно,
да,
было.
Это правила игры. Это понятно совершенно, что надо было представить, соответственно, Андропова и Центральный комитет. Что, надо сказать, была официальная политика в это время. Это не значит, что она не врала, это был обязательный антураж, который, как очень хорошо в свое время сказал руководитель моего диплома, значит, Николай Алексеевич Лебедев. Я писал про Ивана Грозного диплом, он сказал, у вас нет ссылок на Владимировича Ленина. Я сказал, что он ничего не сказал про Ивана Грозного, я не знаю, что нужно. Он говорит, придумайте что-нибудь, обязательно должно быть в вступительной части вот ссылки, какие-нибудь ссылки должны быть. Понимаете, это были условия игры, которые, я не знаю, даже мы не воспринимали очень серьезно, да? Но я поразился тому, что Джемма... как-то все время... Мы отдельно сейчас поговорим, почему здесь нет нашего материала. Что Джемма избегала односторонности и все время... вот Черчилль был уже другой.
Да-да, у него вот эта вот секвенция прям целая идет, когда она начинает Черчилля и Эйзенхауэра и показывает вот это изменение мнений всех, и заканчивается у нее новым разделом «Мыслить по-новому». Да? Буквально осталось 2 года, когда Михаил Сергеевич сказал «новое мышление», а на самом деле вот Джемма Сергеевна, 83-й.
Между прочим, первое место, кажется, сказал именно Андропов. Кстати, эта фраза, по-моему, именно Андропову принадлежала про новое мышление, но я не в умолении Горбачева, а к тому, что это было уже, что называется, на языке эпохи, но в этом фильме я несколько вещей, которые меня, вот я могу сейчас сразу сказать свое впечатление, но мне очень интересно, что вот Гарри сказал, что у нее свои претензии. Дело в том, что я поразился ее мужеству. Вы обратили, конечно, внимание на момент, что мы думали о том, включать, не включать вот этот момент с несчастным мальчиком, который студент, лишенный рук, ног. И она включает это, как и все очень страшное, что она не отворачивается, во-первых, от экрана сама и не позволяет отворачиваться нам. И это такой почти экспрессионистский ход.
Она начинает с этого, кстати, да, вот эти вот дети,
да,
жертвы.
Да, да. Она у нее вообще
первая каденция под Аве Мария, да, когда она показывает то, что в принципе запрещено было показывать. Ну, как это было, не то чтобы это не был прямой запрет, да,
но это... понятно, что это спекулятивный ход и так далее. А тем не менее, она это делает абсолютно осознанно. Я думаю, что вот отдельный вопрос – это вопрос экспрессионизма. Почему? Надо ли доходить до таких страшных экспрессионистских ходов? И это дело Довженко, если мы вспомним, что не только в своих военных картинах, начиная буквально с первых его шагов, он был сам под влиянием немецкого экспрессионизма, он был, как известно, дипломатом Германии, он видел эти первые опыты экспрессионистские. И вот образ этой опрокинутой Германии с опрокинутым распятием – это, конечно, такой классический образ войны как антигуманного и антибожественного дела. Да? Теперь, кстати говоря, обратите внимание, как использована Ава Мария, что один раз это Ава Мария как на обвинение человечеству, идущему против, так сказать, божеских законов, и вдруг в конце… Она поворачивает той
Орган,
же музыкой,
как раз там,
да, это Олег Янченко играет, да. Это совершенно понятно, что то же самое, кстати говоря, как она обошлась лакримозой из «Реквиема». То есть совершенно понятно, что Джемма тут дает очень высокий уровень, она не позволяет себе испугаться, но говорит, вы не имеете права отворачиваться. Вот этот фильм, который заставляет смотреть на то, что мы стараемся изъять из своего опыта, из своего знания, из своей памяти. Человек так устроен, что он пытается забыть страшное. Здесь она этого делать не позволяет, скажем так. Это первое, что мне показалось очень важным, или даже второе, потому что первое сказал, как она замечательно вводит вдруг из однозначности советского штампа. Она все время уходит от необходимости сказать, что вот они виноваты, они готовят войну, а мы защищаем мир. Третье. Почему здесь нет наших трагедий того времени до Чернобыля? Знаете, в 1963 году вот мой приятель, товарищ по ВГИКу Эдуард Тимлин, приехал из Стаймыра, где он снимал дипломную работу, вот тот самый, который снимал фильм «Объяснение в любви» Ролана Сергиенко. Он снимал на Таймыре этнографическую экспедицию про жизнь Манасан в тот самый момент, когда мы взорвали бомбу на Новой Земле, и все радиоактивное облако пошло не в сторону полюса, как думали, а в сторону Земли. Все эти осадки упали на Нганасан, и так многочисленных, и то, что сегодня Нганасанов совсем немного, они вымирают, это след вот того самого взрыва на Новой Земле, о котором почти никто у нас не знал. Группа тоже попала, надо сказать, под радиоактивный дождь. К счастью, не очень. Они не в эпицентре были, то есть их краем задело. Если бы они это не пережили, мы ничего бы об этом не знали. Спустя несколько десятилетий уже, можно сказать, приезжал Леонид Леонидович Оболенский сюда, рассказывал о Челябинской катастрофе, которую мы тоже не знали. Понимаете, вся политика замалчивания, всего замалчивания, начиная от ГУЛАГа и кончая, я не говорю сейчас о сталинском времени, я говорю о хрущевском времени, это выносилось за пределы знания, за скупки. Мы не должны были об этом знать, что у нас были ядерные катастрофы до Чернобыля, что у нас были неудачные испытания, что у нас жертвы и так далее. У нас не было инвалидов, как известно, на улицах, у нас никогда не показывали хронику, которая бы каким-то образом отражала вот эти трагедии. Джема нарушила это табу. Не на нашем материале, это не важно. У нее здесь принципиально нет развлечений, если вы обратили внимание, на континенты, страны. Это мы человечество. Она все время оперирует понятием «мы». Хотя весь материал, понятно, да, на экране, даже если нас снимали эти катастрофы, это никому не было доступно, это находилось на спецэкране. Она, пользуясь западными съемками, говорит на самом деле «мы». То есть это может быть и у нас, и это случается и у нас, но она не может его показать. На языке той эпохи нам это было понятно. То есть то, что сегодня кажется недостаточным, тогда казалось очень смелым.
Но она в этом смысле, мне кажется, вот ты бы вначале об этом говорил, следует абсолютно ромовской традиции, традиции национального фашизма. Да. Рассказывая о других, рассказывать в том числе и о себе.
Совершенно правильно. То есть она, вот это то самое аналитическое начало, вот эта экстатика, это необыкновенный экспрессионистский такой нажим, даже иногда пережим, она, я знаю, иногда несколько раз, она, по-моему, так пережимала, когда она показывала детей, когда она показывала жертвы, она знала, что она пережимает. Она человек очень рационально мысливший. Вместе с тем, она строит не только по-довженковски, не только по-ромовски, она строит по-вертовски. И вот тут очень важная вещь. Я недавно пересматривал вертовские картины, очень давно тоже их не видел. И я обратил внимание, что Вертов обладает совершенно потрясающим умением развивать серию. Он начинает какую-то тему, и он дает ее вариации в нескольких развитии. Это проходит одна волна, и вторая волна, и третья волна, что это стихотворно. Это прямо по Уитману сделано, как Уитман перечисляет, да, в песне о топоре. У него это огромное количество повторов, и эти повторы на самом деле приводят почти к экстатическому такому возвышению. И вот то же самое Джема здесь она делает, работает сериями. И эти серии, кстати говоря, вот такой рондо, да, который она устраивает, ну, я бы сказал, немножко шаманский такой принцип, но этот шаманизм направлен на абсолютно благородное дело, на то, что люди не обманывайтесь, никаких победителей быть не может. При том, что мы знаем, что и у нас были, и, к сожалению, есть горячие головы, которые думают, ну, пройдет. Вот сейчас я недавно слышал мнение, что вот видите, в Чернобыле там все цветет, ходят какие-то огромные стада, и что? И ничего. К сожалению, у нас есть и такие голоса. Вот и последнее, что я хочу сказать, мне очень интересно, как публика. Последнее должен сказать, что Джема меня еще одним поразило, какое количество материалов она пересмотрела. Но для того, чтобы сделать вот этот выбор, ведь обратите внимание, что здесь она спокойно переходит из страны в страну, из эпохи в эпоху. Она, у нее здесь нет линейной, да, она совершенно такая сферическая. Да, она возвращается, она уходит. Она вариативна необыкновенно, да? Но для того, чтобы это вот выбрать, нужно было просмотреть, ну, в 20 раз больше материала, что режиссеры-документалисты знают. И я должен сказать, что она смогла просеять этот материал, и у вас ощущение, что это сняли для ее фильма. Вот это то, что отличает настоящего режиссера. У нее кадры... Вот обратите, как она замечательно монтирует. Человек смотрит вверх, а сверху сыпятся бомбы. Человек проходит по улице, а туда удаляются инвалиды. Толстой говорит, там идет аллея такая классическая, и вдруг, кажется, по этой аллее идет Толстой. То есть она таким образом этот материал не просто просеяла, она увидела эти рифмы, она увидела эти связи, да? То есть я могу сказать, что это мышление поэтическое, которое, безусловно, это отнюдь не только публицистика. Дикторский текст построен по принципу публицистики. Да? Это понятно, это была установка. Она отчасти была вынуждена идти по стилистике того времени и студии ЦСДФ. Но что она делает с визуальным рядом, который гораздо богаче, чем дикторский текст? Вот это очень важное качество хорошего кино. Что он не сводится к дикторскому тексту. И я бы, если у кого-нибудь есть желание, это можно посмотреть в интернете, она есть, да? Попробуйте когда-нибудь, если захотите, включить, выйти на нужный сайт и выключить звук, оставив только изображение. И вы увидите, что этот фильм начнет действовать как поэзия. В нем не будет этого публицистического, да, такого декларативного иногда заявление своей позиции, но возникнет та плоть фильма, которая одухотворена ее идеей. И вот это в этом смысле мне стало самому интересно. Я вот студентам предложил такой опыт сделать.
Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, мнения у вас, Галина, да? Я уже понял.
Спасибо, что предоставили мне слово. Вот рядом со мной сидит тоже выпускник курсов режиссер Арзу Шарипов. Мы с ним обменивались. Он известный документалист в мире. Вот, обменивались. К сожалению, должна констатировать, что не очень согласна с Нахумом Хильчем, который по своей щедрости наделил Джему Сергеевну вот именно в этой картине всеми положительными чертами, которые может использовать в своем творчестве режиссер. Но мне было смотреть эту картину в основном из-за дикторского текста довольно-таки тяжело. Действительно, вот мы имеем перед собой образец, сделанный о мировых процессах, сделанный не выходя из дома. Это все, нет ни одного кадра, который она снимала бы где-то. Это все хроника, которую получила ЦСДФ, и которая использована или лежала в архивах, или лежала на самой студии, и вот взята Джемма Сергеевна для выполнения абсолютно утилитарной задачи. Нам сейчас нужна картина о том, об угрозе ядерной войны, и вот вы должны это сделать. Почему вы? Потому что вы лауреат всяческих больших премий, и вы это сделаете. И, к сожалению, всю свою страсть, вот она как бы не вложила сюда. Сценарий, написанный этим самым Гурковым, он ровный. В нем нету таких, ну, кроме последних кусков, я могу себе представить, и вот Максим хорошо вспомнил, что водили целыми классами и университетами смотреть эту картину для того, чтобы иллюстрировать тезис лишь бы не было войны. И опасность Третьей мировой войны, там, действительно, ну, как бы в то время, в 83-м году, если кто-то бы нажал эту кнопочку там за 6 минут, но это прошло уже 20 лет с того времени, о которых
рассказывали. 35.
35, ну вот, да. С того времени, о котором идет рассказ. Поэтому это все известные факты. Другое дело, мы сейчас недавно столкнулись с таким примером. Уберите дикторский текст, фильм Осипова. Его заставили к той хронике, которую он смонтировал и сделал в своем авторском варианте, его заставили подложить дикторский текст, написанный военно-историческим обществом. И получилась совершенно другая картина. Я не очень уверена, что Джана Сергеевна была согласна с этой концепцией. В сценарии нету пиков, они очень, все это идет очень ровно, так мы немножечко засыпаем, потом просыпаемся, потом вот как-то... Хотя хроника, конечно же, переработанная и выбранная ей очень интересная. Ну, в каких-то местах, связанных с ее оценками, с оценками, даже не с ее оценками, а мы знаем, что эти оценки сценария проходили через не одну, не через одно сито, а через несколько, через редактуру, через утверждение. Поэтому настоящую страсть Джемы Сергеевны, которая прошла войну, которая, вы так интересно начали, Наум Михельевич, которая действительно была очень эмоциональным режиссером, которая не боялась своей позиции, вот я здесь не почувствовала. И мне было смотреть даже жалко, потому что ну, вот главный аргумент, как время влияет на то, что мы сделали. Будет ли это интересно смотреть? Я не могу сказать, что это неинтересно смотреть совсем, потому что даже такие вещи, которые связаны с ужасами Великой Отечественной войны, и ядерной бомбы, Хиросимы и всего, человек не может оторваться, он не может не смотреть это, потому что от этого невозможно отвести глаз. И Жанна Сергеевна, это сознавая, включила эти эпизоды сюда. Конечно, а как завоевать зрителя, как ему рассказать о том, что это ужасно? И поэтому приходится использовать то, что есть. Почему она не выехала и не вышла никуда, я не знаю. Но картина, вот, хотя получила тоже, она ведь много премий получила и много демонстрировалась. Вот, думаю, что она совсем не имела никакого успеха на Западе.
В Лейпциге показывали на фестивале. Ну, это понятно, да, что это...
Ну, ничего не получила, но даже принимая те условия игры, которые мы убираем вот эти надписи, там, не берем их во внимание, мы не можем сказать, что это верх творчества Джемы Фирсовой. То ли она устала, то ли она уже, так сказать, выполняла вот эту задачу. Но вот картина ровная и никакая. Да, это ужасно. Вот тезис, первый ваш тезис, я абсолютно разделяю. Лишь бы не было войны. Володинский. Все остальное, это даже не расшифровка. Ну, на мой взгляд, мне показалось, что очень грустно смотрите картину, которая не вызывает, вот да, мы смотрим, а самолеты снято, а как это объектив поставили, а вот тут, то есть мы рассматриваем съемку, и еще раз говорю, почему ходил народ, потому что мы не видели такого. Даже в 83-м году, спустя 35 лет, кто-то еще не знал, что за 6 минут можно было решить судьбу мира. Вот. Мне показалось, что это небольшая удача Джемы Сергеевны. По сравнению с тем, что мы смотрим фильмы Фридриха Энглера, и как они сейчас воспринимаются, и как они живут и дышат. И вот дыхания здесь нет. Нет дыхания художника, нет той актрисы Джемы Фирсовой, которой вот эта стать ее помогала распрямить плечи, помогала завоевать зрителя. На мой взгляд, к сожалению, печально.
Ну, спасибо за откровенность. Все согласны с этим?
А можно мне один вопрос? А вы считаете, какой, ну, из больших фильмов Фирсовой наиболее удачный? Из больших, не из маленьких фильмов. Маленькие фильмы мы, кстати говоря, показывали, если кто-то приходил 2 мая на цикл, посвященный Леонардо. Мы показывали ее фильм с Микошей о выставке «Мона Лизы» в Пушкинском музее. Он совсем другой, хотя вот эта самая ее поэтичность, которая здесь в самом ряде каденции проходит, она, конечно, там есть. Так какой фильм
а
лучше?
А как назывался этот большой фильм о Великой Отечественной войне?
«Битва за Кавказ»? У нее серия там.
Зима и весна.
Это ее четыре фильма. Это четыре фильма, да.
Ну, все-таки.
Да, это фильм, который получил Ленинскую премию, кстати говоря.
Ленинскую получила «Битва за Кавказ».
Целиком, да.
Государственная, да. А «Битва за Кавказ» Ленинскую получила. Но мы его не могли просто чисто физически показать, потому что он большой.
И он тоже, кстати говоря, монтажный. Вот я не очень
монтажный.
Понял, я не очень понял упрека, что она никуда не выехала. А зачем? Это все равно, что Шуб упрекает, что она сделала фильм, монтажный фильм, она сделала в традиции Шуб.
Я вот тоже, да, кстати, Геннадий Махевич, спасибо, что вы вспомнили. Я тоже все время сидел и думал о том, насколько это продолжение традиции Шуб.
Вы знаете, действительно, с этих позиций можно подходить вот таким образом. Да, существует позиция, традиция делать монтажный фильм, но время-то прихожу, оно на дворе, другое время. Выехать можно, и у нее есть возможности, как лауреата Ленинской премии, узнать, что думает выйти на улицу.
Это другой жанр, это не жанр интервью.
Ну, не знаю, тут, понимаете, мы же пробиваемся к зрителю всеми возможными путями. Вот сейчас в отборщиках фестиваля существует такое мнение. Мы не берем фильм, потому что он традиционно сделан. Он там поделен на новеллы, он вот так, так, нету нового языка. Джина Сергеевна, несомненно, об этом задумывалась. И она могла, у нее были все возможности, она могла что-то предложить. Но вот ее позиция как художника здесь, вот выразилась в этом. Ей показалось, что, как мне кажется, ей показалось, что этого достаточно. А в ее весовой категории она-то могла сделать по-другому. Ее слово ждали, ее слово было весомо, но не случилось. Может быть, на уровне замысла я никогда не видела, я же знаю студию ЦСДФ, я никогда не видела этого имени, который стоит в сценарии Гуркова, еще там в других работах, во всяком случае, не вспомню. Вот. И, может быть, это были условия, которые ей поставили. Но это вопрос, соглашаться или не соглашаться. Если ты хочешь сказать об этом и остаться, и так, чтобы люди действительно разделили твою позицию.
Вы полагаете, что серия интервью на улице была бы более впечатляющей?
Я не знаю, память. Вот вспомните Чухраевскую. Сейчас она берет за душу, и сейчас ты смотришь это с другой.
Это совсем другой замысел.
Да, да, но понимаете, она художник такого ранга, такого масштаба, что 83-й год – это уже конец застоя. Вы правильно сказали, предчувствия носятся в воздухе, предчувствия перемен. И нету в этом фильме никакого предчувствия перемен. Хотя на Западе уже в это время, я помню, я просто была активно действовала в это время. Вот, но это моя точка зрения.
Ничего. Ну понятно, да.
Пожалуйста, спасибо. Да, еще другие точки зрения.